Братья и сестры, у нас тема будет о деторождении, но не только, ну, в сфере рождения детей и чуть-чуть воспитания. Сейчас то собрание, когда можно писать записки любые, они будут отвечены. То есть мы отключаем звук за пределы палатки, поэтому даже не по деторождению, но если у вас вопрос, который вы чувствуете, надо ответить только кругом семейных, значит, можете написать. Сегодня у нас уже последний день. Общение у костра, оно уже будет более такое обширное, не очень семейное. Ну, а завтра последний библейский час и разъедемся. Поэтому какие вопросы кто-то еще не выяснил, выясняйте или в записке, или лично подходите к братьям. Они вам помогут. Все? Порядок там уже, да? Друзья, тема благословения в деторождении. Такая будет у нас тема. Книга Второзакония, 28 глава. Я прочту ряд стихов. Кстати, друзья, если вопрос возникнет устно, поднимите руку, если у вас так будет, вам покажется, что это лучше. И мы можем устно выслушать. Книга Второзакония, 28 глава. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословены житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, и семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Братья и сестры, я из этого отрывка хочу выделить вот то, что касается темы нашей, написано: «Благословен плод чрева твоего». То есть этот текст, можно сделать вывод, что не всегда плод чрева бывает благословен. Братья и сестры, тема деторождения, она на каждом семейном общении поднимается. И иногда даже говорят: ну а что там скажут о том, что надо детей рожать и косынку носить? Вот. Ну, может, и даже не без основания, потому что если мы какую-то тему обойдем, то деторождение обычно не обходим. И даже вот это общение сейчас, уже много записок было, и, в общем-то, контуры этого вопроса, они уже сформировались и у тех, которые приехали первый раз. Хотя мы так вот спросили, ну, половина людей у нас здесь первый раз. Братья и сестры, я некоторых текстов буду касаться, которые братья уже говорили. Просто буду касаться более так спокойно, фундаментально, в смысле чуть укрупненно, расширенно. Будем о них говорить. Вот, по поводу этого вопроса. Друзья, важность вопроса деторождения, она выражается в начальных главах книги Библии. Ну вот я прочту, два отрывка прочту и как короткую мысль скажу. Первая глава Бытие, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Короткий комментарий. Друзья, обратите внимание, Бог сотворил человека, написано: «и благословил их, и сказал». плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Дальше еще много написано. И владычествуйте, и над рыбами, и над птицами, и так дальше. Бог разные наставления человеку даст при благословении. Но прежде всего Бог дает наставление. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Кто-то скажет, ну, из этого... Из такой постановки никакой вывод нельзя делать. Ну, мало ли, что Бог сначала сказал и в конце сказал. То есть, не всегда первые мысли, главнейшие мысли. Друзья, я прочту другой текст Писания. Тоже книга Бытие, 9 глава. Ситуация похожая. Опять зарождение жизни. Почти. То есть, закончился всемирный потоп. Спустя 2000 лет с момента сотворения человека. То есть от сотворения человека до потопа было 2000 лет. И после потопа на нашей планете жили 8 человек. Это Ной с женой и 3 сына с женами. И теперь мы читаем так. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И опять Бог многое скажет, и опять владычествуйте, и да страшатся вас все животные, присмыкающиеся, и плоти с кровью не ешьте, ну и так дальше. Братья и сестры, но тем не менее, на первом месте Бог сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот два текста, два свидетеля, которые говорят, что в глазах Бога вопрос деторождения – это вопрос из важнейших, по отношению к человеку, из важнейших. Я один раз при бракосочетании, но решил использовать такой же механизм. Ну вот, жених, невеста, начальные фразы я сказал, и самое первое наставление: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Друзья, все были удивлены, что что-то с Николаем Степановичем произошло непонятно. Вот перепутал, что-то он напутал. Братья и сестры, я просто так и решил. Вот как у Бога, что главнее, то Бог и сказал. Ну так и я, что главнее сказал. У нас чаще так, друзья, вопрос деторождения на бракосочетании – последний вопрос. А частенько мы его даже просто выпускаем. И я тоже, братья и сестры. Вот последняя ситуация, когда я сочитывал, я этот вопрос даже вообще выпустил. К стыду и считаю неправильно. Ну, вроде того, что я подумал, ну, почти формально. Наставление деторождения, кивает, да, обещаем и так дальше. А как потом исполняет обещание, кто его знает. Вот, поэтому, братья и сестры, я хочу, чтобы вот мы, ну, делали выводы уже сразу, что рождение детей – это вопрос главнейший. Хотя, знаете, я что скажу? Вот в нашем братстве этот вопрос ставится высоко. Но не во всех союзах. Например, мне недавно приходилось читать учебник всех Б, ну так я его назову, этот союз христианских церквей. Там они комментируют так: Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но земля уже наполнилась. Поэтому это повеление Божье утратило силу. Вот так говорят сегодня в учебниках, в которых обучают студентов, проповедников или пасторов. Земля наполнилась, Божье повеление потеряло силу. Братья и сестры, я по некоторым вот абзацам хочу коснуться разных вопросов. Первое, чего хочу коснуться, это Бог участвует в зарождении жизни каждого человека. Есть такое мнение, что Бог Адама и Еву сотворил, и поэтому Он участвует в зарождении жизни через Адама и Еву. То есть механически. Бог крутнул маховик, маховик крутится, и теперь дети рождаются. Друзья, Библия говорит не так. Бог участвует в зарождении персонально каждого человека. Какие тексты Писания? Исаия 29 глава, Григорий Васильевич этот текст уже цитировал или читал, не помню. Написано так: «Когда увидит у себя детей своих, дело рук моих». То есть, здесь речь идет о том, что дети наши – это дело рук Бога. И мои дети, и ваши, которых мы видим – это чьи дети? Это наши дети. Сказать, что это Божьи дети, неправильно будет. Власти говорили нам годы, ну, годы социализма. Это наши дети. Мы их вам даем на воспитание. Вот так нам говорили. Братья и сестры, Библия говорит, что дети – это наши дети. Но это дело рук Бога. Это Исаия, 29 глава, последние стихи. Книга Бытие, 33 глава, 5 стих. Сегодня Александр Чмых, или сегодня, или вчера говорил. Вчера, кажется. О том, что Иаков сказал, Исав спрашивает, а кто это у тебя? А Иаков говорит, это дети, которых Бог даровал рабу твоему. То есть Бог даровал. Не само собой это получилось, потому что у меня две жены и две служанки вот у моих жен. Это Бог даровал. Друзья, зачатие, сам процесс зачатия, в этом тоже участвует Бог. Не только в формировании, но и в зачатии ребенка. Где мы это находим? Я читаю книгу Бытие, 4 глава, 25 стих. Написано так. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Братья и сестры, я иногда повторяю тексты просто упрощенным. То есть у Адама и Евы первый, помните, кто родился, да? Кто первый, Авель или Каин родился? Сначала Каин. И Ева, когда забеременела и родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. Я когда-то отмечал, друзья, на наших общениях, вот насколько высокое сознание и понимание Евы вопроса деторождения. Она говорит, приобрела я человека от Господа. Не от Адама, от Господа. Хотя, естественно, друзья, Ева, как и любая женщина, и муки рождения, и токсикоз во время беременности, кажется, все плохо и нежеланно. Когда женщина очень сильно мучится во время беременности, то, похоже, ни детей ничего не хочет. Иногда бывает. Ева испытала, некоторые жены наши говорят, раньше женщины были здоровые, они все легко переносили, не может быть, чтобы у Евы был токсикоз. Или в муках рождала. Раньше вот пошли, косила, там пшеницу родила на соломе, вот, и принесла его домой. И в другой руке сено принесла. Вот. Это все выдумки, братья и сестры. Лично Еве Бог сказал и Адаму, что умножая, умножу скорбь в беременности твоей. Еве он сказал. Не могло быть, чтобы Ева без скорбей родила. Бог лично и сказал. Моей жене Бог не сказал, так и твоей не сказал. Только посредством Писания. Бог Еве лично голосом сказал. В болезни будешь рождать детей твоих. В муках. И будешь иметь скорбь в беременности твоей. Братья и сестры, и вот теперь Ева говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля. Один брат сказал, когда она от Господа Каина приобрела, она еще не разбиралась. Друзья, а здесь уже у нее был опыт. Братья и сестры, здесь вот отражается библейская истина, что семя положил не муж только, но Бог положил. Вот такое понятие было первых людей. Какое было понимание последующих людей, друзья? Я читаю книга Иова 10.10. 10 глава, 10 стих. Друзья, это уже спустя примерно 2500 лет после Адама и Евы. Эти слова были написаны. Вспомни, что ты как глину обделал меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Кожей и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Концентрирую наше внимание на слове, не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня. Друзья, написано все Писание Боговдохновенно. И те слова, которые я читаю, эти слова принадлежат не Иову и не кому-то из его современников. Эти слова принадлежат Богу. А Бог не ошибается в своей точке зрения. Не ты ли вылил меня, как молоко? Братья и сестры, и другие тексты Писания, они говорят о том, что зачатие происходит не без участия Бога. Ну, приведу примеры, друзья. Я читать не буду, а приведу некоторые примеры. У Анны не было детей, и она молится: «Господи, если ты мне дашь ребенка мужеского пола, то я его посвящу тебе». Друзья, и потом она пришла домой, вот, и, ну, я прочту, наверное, все-таки, это будет точнее, и звучать будет лучше, чем я смогу передать. Написано вот как. Через несколько времени, простите, чуть раньше, и пришли они в дом свой в Раму, и познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила: «От Господа я и спросила его». Братья и сестры, почему Анна зачала? Написано: «И познал Елкана жену свою, поэтому зачала». И поэтому. Написано: «И вспомнил о ней Господь». И она зачала. Вспомнил о ней Господь. Друзья, и дальше, когда мы читаем о последующих детях Анны и Елканы, написано: «И посетил Господь Анну, и она зачала и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей». Вот. То есть, «И посетил Господь Анну, и она зачала». Друзья, какие еще примеры? Вот у Рахили не было детей. У Иакова было 2 жены, Рахиль и Лия. У Лии были дети, у Рахили детей не было. Рахиль очень сильно обижалась на мужа, что у нее детей не было. Она его оскорбляла. Она грубо с ним говорила. Она говорила: «Дай мне сына, если нет, я умираю». Вот какая была постановка вопроса. Иаков говорит: «Разве я Бог?» Вот, друзья, 2 точки зрения. Жена говорит: «Дай мне сына». А муж говорит: «Разве я Бог?» Вот 2 точки зрения, друзья. Эти 2 точки зрения присутствуют сегодня. Рождение ребенка зависит от мужа. И другая точка зрения – рождение ребенка зависит от Бога. От Бога. Братья и сестры, ну я к слову скажу, что упреки Рахили были несправедливые, потому что у Иакова была еще 1 жена, и она рождала детей. И поэтому это было недальновидно, неосторожно упрекать Иакова. Нужно было подумать о себе. Причина, если физическая, то причина в тебе, но не в муже. От твоего мужа дети рождаются. И дальше мы читаем, братья и сестры. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. И она зачала, и родила Иосифа. Посмотрите, ну, безусловно, она потом молилась. И вспомнил Господь о Рахиле, и услышал ее Господь. И она зачала. То есть, братья и сестры, все эти тексты Писания, которые я говорю, они подтверждают то, что зачатие ребенка происходит не без Бога. И следующая мысль. Формирование плода зависит или происходит не без участия Бога. Написано: «Вспомни, вот я уже читал, что ты как глину обделал меня». Или написано: «Ты соткал меня в чреве матери моей, ты соткал». Давид пишет: «Персты твои», то есть пальцы твои, «трудились надо мной». Точно так пишет Иов: «Пальцы твои трудились надо мной, и ты соделал меня всего кругом». То есть это говорит о том, что формирование плода, оно тоже происходит не без участия Бога. То есть Бог участвует в формировании каждого ребенка. В 99-м псалме написано: «Он сотворил нас, и мы Его, овцы паствы Его». То есть этот текст он тоже подтверждает. Я почему из разных книг библейских беру? Потому что это все подтверждает единообразие, единство мысли библейской, что рождение детей происходит с участием Бога. О рождении и зачатии заканчиваю. Братья и сестры, дети – это благословение. Хотя не все так понимают. Я хочу подтвердить Библии, что дети – это благословение. Моя первая беседа была, вы помните, да, друзья? И вот последняя глава книги Иова написано: «И благословил Бог последние дни Иова больше первых, И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. То есть благословение Божье выразилось в том, что у него родились 7 сыновей и 3 дочери. То есть дети – это благословение. И если кто-то думает, что благословение – это 2 или 3 ребенка, но 13 – это не благословение. Друзья, дети – это благословение, все, которые рождаются. Дети – это благословение от Бога. Друзья, дети – это награда. В 126-м псалме написано так. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него – плод чрева». То есть дети – это не только благословение, дети – это награда. Дети – это радость. Когда Бог через ангела Захарии сообщил, что у него родится сын, то было сказано так: «Захария, услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына». И дальше помните как: «И будут тебе радость и веселье». Какая радость, когда нам по 100 лет? Ну, образно, да? Какая радость нам по 100 лет? Смех будет вокруг нас, и все. И Бог говорит: «Будет тебе радость и веселье». И дальше: «И многие о рождении его возрадуются». Братья и сестры, вот вспомним, когда, ну, у нас рождался первый ребенок, да? Или вот вступили в брак, и бывает, нету детей. Вот мы вступили в брак, и у нас нету детей. Ну, я не помню сколько, ну, примерно 1/2. Вот. И мы уже начали переживать. А вдруг не будет? И вы переживали, если у вас была задержка. Так же, да? А вдруг не будет? И тем не менее, когда рождался первый ребенок, мы очень радовались. Когда рождался второй, мы радовались. Очень или нет? И когда рождался третий, мы... Ну, каждый за себя сказал, да? И рождался 7-й. Братья и сестры, дети – это радость. Это благословение, это награда, это радость. Хотя скажу, братья и сестры, не всегда и не для всех. Ну, в частности, диву даюсь, встречал молодые пары верующие, которые жили по 2-3 года и предохранялись, чтобы не было детей, чтобы не было первого ребенка. Диву даюсь. Несколько случаев знаю, у них потом не было детей, и так и нету детей. Они понимают, что первые годы мы не хотели, и Бог нас этого лишил. Ну, в смысле, наказал. Да, такое может быть. Один раз в одной церкви я был, и служение очищения проходило. И вот там одна сестра, беседуя с сестрой, ей 50 лет, и она бездетная. Замужем и бездетная. И вы знаете, друзья, и я вот, ну, мне захотелось ее утешить. И я подбираю слова какие-то, хочу слова хорошие сказать. И вот пытаюсь говорить, ну вот что, вот детей нету, как вы? Она говорит: а на что они нужны? Я был шокирован, братья и сестры. Я вообще скажу, у нас, ну, дети рождались, в общем-то, как мне кажется, мы всегда рады были. Она говорит: а на что они нужны? Я говорю: как? Она говорит: да, проблемы одни с ними. И так жизнь этой женщины закончилась, она умерла примерно в возрасте 53 года, и так и без детей. То есть и такие понятия тоже бывают. Мы сейчас говорим, друзья, библейская позиция. Дети – это благословение, награда, радость. Дети – это блаженство. Братья и сестры, блаженство – это высшая степень счастья, радости и благословения, высшая. Написано: «Блажен человек, который наполнил детьми колчан свой». Обратите внимание, какой человек? Блажен человек, который наполнил колчан. То есть дети – это блаженство, это блаженство. Ну, что такое полный колчан? Не новая мысль, но скажу, друзья. Полный колчан – сколько это детей? Полный колчан – это столько детей, сколько дал Бог. Ну, например, кому-то Бог дал 3 ребенка, они очень хотели иметь больше, но Бог больше не дал. Полный колчан или нет? Полный колчан. А у кого-то 13, Бог дал 13. Полный колчан или нет? Не знаем, братья и сестры. Мы скажем, не знаем. Если бы Бог хотел дать им больше, они ограничили, значит, не полный. Но если это все дети, которых дал Бог, значит, колчан полный. Я поясню мою мысль, друзья, что если бы мы могли родить 12, а у нас 10, То есть два ребенка мы не захотели. Ну, например, в интервале 4-5 лет мы предохранялись, и поэтому могли бы родиться еще два ребенка. Ну, по обычной схеме, как они у нас рождались. И у нас только 10. Полный колчан или нет? Не полный колчан. Братья и сестры, блажен человек тот, который не пропустил ни одного ребенка. Блажен человек тот, который не пропустил ни одного ребенка. Полный колчан. Это счастье, это радость, это благословение. Деторождение – это условие спасения женщины. Я этот стих прочитаю, братья и сестры. 1 Тимофея 2:15. Написано так. «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Друзья, была записка. Мы ее не стали прочитывать, я имел в виду, что будет беседа, будет ответ. Вот, в действительности ли женщина спасается через чадородие, если не хочет рожать, рискует ли она потерять спасение? Безусловно, рискует, братья и сестры. Написано, женщина спасется через чадородие, а мужчина? А мужчина нет. Женщина спасется через чадородие. Там мысль о том, что мы все спасаемся через Еву, вот что она Христа родила через поколение. Друзья, эта мысль ложная. Это модернистское богословие сегодняшнее, либеральное. Эта мысль ложная. Каждая женщина спасется через чадородие. Но, а если неверующая женщина родила 13 детей, всех приняла, спасется или нет? Написано, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Речь идет только о женщине-христианке. Не христианка не спасется, если она будет даже рождать много детей. Христианка, если предохраняется от деторождения, безусловно, рискует потерять спасение. Но я не предусматриваю сейчас вопрос, если она там кается, исповедуется, и целую цепочку вы сейчас можете построить. Поэтому, братья и сестры, мы должны быть очень аккуратны в этом вопросе. В этом вопросе. Вот в вопросе деторождения. Ну, я эту мысль хочу подтвердить, друзья. Кто-то может сказать, спасение через кровь Христа, не через деторождение. Друзья, в Библии написано так, что возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть это люди уже уверовали. И тем не менее, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Или написано, терпением вашим спасайте души ваши. То есть многие наши действия, они участвуют в вопросе нашего спасения. Или, например, 1 Коринфянам 1 глава, там так написано, простите, 2 Коринфянам 1 глава, там написано так, скорбим же мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, которые мы терпим. Обратите внимание, друзья, спасение совершается перенесением тех же страданий, которые мы терпим. То есть наше спасение, для спасения необходимы скорби и страдания. Для спасения женщины скорби и страдания деторождения необходимы для ее спасения. Грехи против детей. Я буду перечислять, друзья, грехи против детей. Не против деторождения, только грех против детей. Есть в Библии одно такое слово, не грешите против ребенка. Первое, это нежелание иметь детей. Я сейчас не о механизме планирования, а само нежелание иметь детей. Это грех против ребенка. Александр уже говорил о том, что насколько этот грех опасен. Мы детей не хотим. Братья и сестры, обратите внимание, мы не предохраняемся, но мы детей не хотим. Это грех или нет? Это грех. Это грех. Поэтому первый грех против ребенка – это нежелание иметь детей. Желанные и нежеланные дети, хорошая иллюстрация, друзья. Желанные дети, посмотрите, вот Исаак, Иосиф, Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Исаак, Иосиф, Самсон, Самуил, Иоанн Креститель, величайшие люди на планете были, это были дети, выпрошенные у Бога, то есть очень желанные. Написано, не вставал пророк больше Иоанна Крестителя. Самый сильный человек на планете был Самсон. Ну и так дальше. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Многие примеры можно было бы приводить. Поэтому первый грех против ребенка – это нежелание иметь детей. Второй грех – это планирование рождения детей. Планирование – это значит и разные способы предохранения. Я здесь, друзья, достаточно откровенно и подробно, ну, хочу на эту тему поговорить. Какой механизм бывает вот, ну, в плане, ну, в смысле планирования детей? Одно из распространенных, вот то, что, ну, иногда об этом говорят и о чем сегодня говорили, это воздержание от близости с целью, чтобы не было детей. Здесь есть двоякая форма. Воздержание продолжительное, ну, например, по полгода я встречал, даже больше, я встречал, что в течение года супруги совершенно не касаются друг друга, вот чтобы не было детей. Это грех. Так делать нельзя. Или воздержание, учитывая месячное очищение женщины. Ну и говорят, вот как в записке было высказано, но Бог же усмотрел, чтобы она не могла забеременеть и так дальше. Братья и сестры, в Библии предусмотрены все возможные варианты воздержания. Ну первый вариант, это для упражнения в посте и молитве. Предусмотрен в Библии. Следующий вариант, месячное очищение. Нельзя касаться женщины в это время, жены. Нельзя касаться. Следующее, рождение ребенка до и после родов нельзя касаться. Ну и так дальше. То есть, братья и сестры, в Библии варианты все предусмотрены. Ни одного места Писания нету воздерживаться для того, чтобы не было ребенка. Ни одного Писания, текста в Библии такого нету. Поэтому воздержание с целью избежания деторождения – это грех. Это грех. Один раз поступила записка, как долго можно воздерживаться. Ну, я встаю, мне эту записку дали, я говорю, ну, месяц можно воздерживаться. А кто-то, а два можно? Я говорю, и два можно. Ну, народ разговорился, это здесь было. А полгода можно? И полгода можно. А год? И год можно. Братья и сестры, а почему нельзя воздерживаться? Можно, если нет взаимного влечения. А кто заставляет меня вот жить с женой? Никто не заставит. Это же не то, что вот под принуждением, вот если нет, накажем, в тюрьму посадим. Да? Вот. Братья и сестры, воздерживаться не с целью избежания деторождения, допустимо, если мы не разжигаемся. Следующее, друзья, это... Я прочту и в книге «Бытие», а потом поясню, как это сегодня звучит. Это книга «Бытие», 38 глава. Написано так. «И сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как девер, и восстанови семя брату твоему». Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и Бог умертвил его. Обратите внимание, братья и сестры, то есть сегодня это называется прерванный половой акт, то есть излияние на сторону. Использование презерватива, кстати, друзья, к моему великому удивлению, сейчас это все чаще я встречаю. Раньше я этого вообще не встречал. Сейчас это бывает иногда и среди верующих. Это то же самое, грех тот же самый. Написано, зло было пред очами Господа то, что он делал. Иногда умные христиане говорят, зло было то, что он не хотел семя брата восстановить. Братья и сестры, зло было не мотив, а поступок. Зло было то, что он делал. И Бог его умертвил. Поэтому я совершенно авторитетно, друзья, это не моя мысль, это библейская мысль. Если христиане делают то, что делал Анан, это зло пред очами Господа. И зло, за которое Бог может наказать. Это делать нельзя. Еще, друзья, что бывает в этой сфере? Ну, другие виды контрацепции. Это самые различные. Таблетки, лекарства, спирали и все прочее. Друзья, все это грех. Тем более, многие из этих видов, фактически это бывает микроаборт. Аборт в самой начальной стадии зарождения жизни. Ну, а что такое аборт, друзья? Даже в мире сейчас очень многие понимают, что аборт – это убийство. Аборт – убийство. Я однажды смотрел фотографии, вот в крупном цветном изображении французские ученые зафотографировали поведение плода во время аборта. Друзья, видеозапись была, некоторые смотрели, я эту видеозапись смотреть не стал, сказали, очень страшно. Как дитё вот извивается и уклоняется от скальпеля и плачет. Беззвучный, статья была в одном журнале, беззвучный крик. И фотография плачущий ребенок в момент абортирования. Друзья, это страшная картина. И я скажу, друзья, вот когда женщина на это соглашается, грех убийство делает. Но многие виды предохранения, друзья, это аборт в самой начальной стадии зарождения жизни. Этого делать нельзя, Библия это не разрешает. Ну и последнее, что в этом плане, я хочу сказать, друзья, это то, о чем мы немножко говорили, отвечая на вопрос, это перевязка маточных труб. Я место Писания, друзья, процитирую. Написано, тела ваши, храм, суть храм Божий. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вторжение в организм человека, вот с целью что-то изменить. Кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Бог этого не разрешает. А кто-то скажет, а если патологическое отклонение, ну, например, порок сердца, скажем, отверстие там между желудочками или еще что-нибудь. Братья и сестры, если мы исправляем патологию, ну, например, у кого-то, скажем, ну, кости переломил, да, или, скажем, там одна нога короче, а другая длиннее. Исправление патологии – это совсем не об этом, друзья. Перевязка маточных труб – это создание патологии в организме. Это против воли Божией. Это делать нельзя. Это делать нельзя. Конечно, если у кого-то что-то сделано в прошлом, без умысла, не знали, кто-то был без сознания, или, скажем, там, врачи не спросили. В настоящее время в нашей стране это подсудное дело. Перевязка труб даже при 5-м или 8-м кесареве без разрешения женщины запрещено. Это подсудное дело. Подсудное дело. И поэтому, друзья, в данном случае, если что-то где-то согласие было сделано, но раскаяно, исповедано. Я не хочу сейчас создать такой фон, что Бог наказывает, теперь будет пожизненно и так дальше. Тем не менее, сознательно на этот шаг идти нельзя. Это разорение храма Божьего. Друзья, третье, это я уже не буду говорить о предохранениях, это грех против ребенка. Это неправильное поведение матери во время беременности. Ну, в чем это может выражаться? Ну, например, тяжелая работа. Женщина во время беременности должна себя беречь. Не поднимать тяжелый груз. Вот говорят, а вот выкидыш, это почему Бог допускает выкидыши и так дальше. Братья и сестры, выкидыши чаще всего бывают по причине неправильного поведения матери. Или тяжелая работа, или бегала, прыгала, горячую ванну принимала, еще что-нибудь, вот, и прочее. И произошел выкидыш. Чаще всего бывает по этой причине. Поэтому мать, женщина-мать будущая, она должна беречь не только свой организм, но тот организм, который формируется у нее в теле. Она должна его беречь. Зимой тепло одеваться, вот. Ну, в смысле работы, подвижности и так дальше. Друзья, я еще по этому поводу что хочу сказать? Это мужьям. Мужьям хочу сказать, что когда женщина, жена беременная, конечно, часть работы физической муж должен взять на себя. Ну, например, на рынок, тяжелые сумки, вот, и прочее. Пошла на рынок, с сумками пришла домой, и все, заболела, раз, и в больнице, и выкидыш. А потом говорит, вот Бог допустил, Бог допустил. Сами чаще всего бываем виноваты. Вот, женщина должна беречь, чтобы прежде времени дитё не родилось, и чтобы не произошел выкидыш. Неправильно питание. Неправильное питание. Ну, немножко говорилось, друзья, о том, что вот если беременной женщине хочется что-то, ну, говорят, вкусненькое, кисленькое, и так дальше, и так дальше. Вот, ну, говорят, прихоти, и так дальше. Братья и сестры, это требует организм. То, что ей хочется, это нужно для дитя и для нее. И поэтому в это время лучше всего не отказывать. Хочется ей там какие-то витамины или что-нибудь такое солененькое. Есть смысл в этом угождать. Тем более, если, друзья, это третье вот по этому поводу, что хочу отметить, что с женой во время беременности нужно обходиться более осторожно, чем в любое другое время. То есть не допускать переживаний. Грех против ребенка – это неправильное отношение. Если во время беременности происходят конфликты, ссоры, жена нервничает, переживает, друзья, это все отразится на ребенке. Дитё рождается, вот этот крикливый, страшно, беспокойный, таких у нас еще не было, и все прочее. Чаще всего это бывает, если во время беременности были переживания большие, или, может быть, кто-то умер, она переживала, или с мужем поссорились и потом молчали, вот неделю или две недели молчали. Друзья, во время беременности отношения с женой должно быть повышено осторожное, чтобы она не нервничала, не переживала, не плакала. Если жена в положении плачет, это отразится очень плохо, отразится на ребенка. Я, братья и сестры, по поводу этого места Писания хочу сказать. Вот когда и Самсон должен был родиться, помните, ангел жене Маноя сказал, ты должна себя вести вот так, вот так, вот не есть, не пить вина и секера, не есть даже то, что виноградная лоза производит, потому что у тебя родится ребенок, он будет великим и так дальше. То же самое было сказано и Елизавете, что ее поведение может отразиться на будущего ребенка. Поэтому во время беременности мать должна беречь себя, и муж ее тоже должен ее беречь. Ну, как ее, и также будущего ребенка. Друзья, следующее, грех против ребенка, против детей, это соблазн детей. Или соблазн для детей. Христос сказал, кто соблазнит одного из малых сих, то лучше, чтобы этому человеку повесили мельничный жернов на шею и утопили во глубине морской. Так велик грех соблазнить ребенка. Друзья, часто понимают, что соблазнить новообращенных, ну, под этим текстом. Друзья, это не совсем так. Буквально смысл, речь идет о детях. Христос поставил ребенка, показал на ребенка и сказал, кто таких детей соблазнит, то лучше, чтобы его утопили. Вот насколько это опасно. Друзья, ну прокомментирую немножко, каким образом можно соблазнить, если мать или отец ведут себя неправильно. Ну, например, оскорбляют друг друга, обзывают, а дети слышат. Или, например, знаете, как бывает, знаю такой случай, что отец за кафедрой, а дети встают и уходят. Я потом с ними беседовал, с этими детьми, и говорю, почему вы выходите? Это некрасиво. Церковь заметила, что вы вышли, когда ваш отец вышел за кафедру. Они мне говорят, мы не можем слушать то, что отец говорит. Вы не знаете, как он себя ведет дома. Это соблазн. Это соблазн. Братья и сестры, мы должны быть очень осторожными, чтобы каким-нибудь неосторожным поведением или словами не соблазнять наших детей. И даже шире, друзья, не соблазнять чужих детей. Ну, например, в церкви конфликт. Об этом конфликте знают дети. Вы думаете, это не соблазн? Соблазн для детей. соблазн. Иногда родители говорят, наше дитя ушло, потому что они в церкви увидели вот это. Вот. И бывает не без основания. Бывает напрасно, родители просто с себя вину вот, снимают. Но бывает не без основания, потому что неправильное поведение взрослых членов церкви может послужить соблазном для детей. Это тоже грех. Раздражение детей. Колоссянам 3:21 написано, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Но воспитывайте их. Но воспитывать это немножко дальше. Не раздражайте детей ваших. Братья и сестры, раздражать детей здесь очень много способов, каким образом их можно раздражать. Ну, например, невыполнение обещаний. Я ребенку пообещал, он ждет. Ну, например, пообещал что-то купить. Я пошел на рынок, папа, купи, скажем, там бананы, да? А я на рынке подумал, так какие там ему бананы? А здесь, да-да, я кивнул. И ребенок ждет. Стоит у калитки, папа пришел. А ничего нету, да? Или где-то по телефону. То есть, друзья, невыполнение обещаний, несправедливое наказание, о чем мы уже говорили, это все раздражение детей. Даже, знаете как, чрезмерная нравоучительная атмосфера в семье, это тоже раздражение детей. Библейский час продолжительностью 1 астрономический час, это тоже раздражение детей. Или когда отец молится 5 минут в присутствии детей, а дети на коленях стоят, это тоже раздражение детей. Продолжительностью библейского часа, ну или еще подобными. Тоже детей можно раздражать. Поэтому Библия говорит, отцы, не раздражайте детей ваших. Небрежность в воспитании детей. Это то, о чем уже говорили, комментировать не буду. Если родители небрежат в воспитании детей, это грех против ребенка. Почему бывает небрежность? По каким причинам? Я одну только историю расскажу и дальше пойду. Беседую с одной женщиной, это было в Америке, недавно, буквально во время последней поездки, беседую с одной женщиной, ну, у нее жалоба такая, дети один за другим уходят в мир, а семья большая, я у нее спрашиваю, говорю, а как у вас в семье обстановка, Библия, молитва, пост? Она говорит, брат Николай, какая там молитва, какая там Библия? Я, говорит, ухожу на работу, дети еще спят. И прихожу с работы, дети уже спят. Ухожу, они еще спят, прихожу, они уже спят. На трех работах работает, но жизнь там такая тяжелая, братья и сестры, что некоторым на трех работах надо работать. Упаси Бог, чтобы кто-то засобирался. Вот. И прихожу, они уже спят. А теперь дети один за другим в мир уходят. Это небрежность в воспитании. Ну, кто-то скажет, у нас не так, братья и сестры, сегодня в погоне за деньгами, вопросы бизнеса, многие христиане попадают точно в такую колею. Домой пришел, все, уже сил никаких нету. В 10 часов приходят некоторые с работы, в 10 часов вечера, хотя положено прийти в 6 часов. И немножко быть еще способным открыть Библию с детьми почитать. Но если отец в 10 часов с работы приходит или в 9, какая там Библия? Скорее бы до постели добраться. Друзья, это небрежность в воспитании детей. Это грех. Нежелание приводить детей к Господу. Я имею в виду молитва в церкви. Написано, приводили к нему детей, чтобы он возложил руки и помолился. Некоторые христиане считают, да, это ничего не дает, это все пустота, выдумка, это традиция. Друзья, в древности люди приводили, чтобы он возложил руки и помолился. К сожалению, сейчас тоже так бывает. Ну, какие бывают трудности? Ну, например, приводят ребенка, ребенку второй год пошел. И просят помолиться. Просят помолиться. Или дети бывают уже крупные, на руки его уже не подымешь, только так надо. Или, скажем, ну, смышленые, смекалистые и все прочее. Но я говорил однажды, просто отвечая на вопрос, что вот ну, мне лично родители говорили, я спрашиваю, почему вы не приносите ребенка помолиться? Они говорят, мы хотим, чтобы он подрос и красиво на ваших руках смотрелся. Я над одним ребенком молился, над таким, но держу на руках, глаза старательно закрыл, а он конфету сосал. Он конфету изо рта достал и мне в рот всунул. И я, братья и сестры, она чуть в бронхи не попала. Я чуть не скончался там, еле его оттуда извел. Вот вы представляете, до чего доходит. Но он же смекалистый, что надо угостить человека хорошего, который молится. Вот. Недавно было рукоположение. Так, все, извиняюсь, что я вас насмешил чуть-чуть. Недавно было рукоположение. В одной церкви избрали брата на пресвитерское служение. И возникла одна проблема. 10 детей, ни над кем не молился служитель, ни над кем. Я сказал, рукоположения не будет. Отец хочет, а мать говорит, это все ни к чему, это ничего не дает, я не хочу. Я сказал, рукоположения не будет. Ну, вовремя меня переосмыслили, братья и сестры. Рукоположение состоялось, рукоположение. И после рукоположения молитва над 10 детьми. Не приводить детей для молитвы в церковь – это грех против ребенка. Когда лучше всего молиться, друзья? Лучше всего молиться, когда мать уже способна прийти в церковь, начинает посещать собрания. Вот это тот момент, когда над ребенком надо помолиться. Это тот момент. Иногда бывает так. Помолимся над ребенком, пока именитый брат приедет. И вот ожидают, свой пресвитер есть. Но свой пресвитер не в уважении. Когда кто-то из крупных приедет, вот тогда помолимся. И собирается, кто его знает, сколько детей. Неправильно. Неправильно. Молиться над детем надо, как мать пришла в церковь. Вот и надо молиться тогда. И если родители это не хотят, грех против ребенка. Друзья, я ближе к заключению. Последствия неправильного отношения к детям или греха против детей. Какие бывают последствия? Неверующие дети. Библейский пример. Офни и Финиес. Дети священника. Неверующие. Кто-то скажет, как неверующие? Они тоже были священниками. Братья и сестры, в Библии написано. Сыновья Илия были люди негодные. А дальше как? Они не знали Бога. Это были дети неверующие. В христианской семье, ну я современным вот языком скажу, дети служителя, они не знали Бога. Это последствия такие бывают. Да, наверное, их воспитывали и старались. Друзья, не всегда мы можем дать ответ, почему такое бывает. Может быть, не хотели этих детей. А может быть, пытались ликвидировать их, пока они еще не родились, или еще что-нибудь. Вот неверующие дети – это последствия греха против детей. Чаще всего, не скажу, что всегда, но чаще всего. Неверные дети. Разницу улавливаете, друзья, неверующие и неверные. То есть верующие, но неверные. Пример. Дети священника Надав и Авиуд. Написано, принесли пред Господа чуждый огонь, и Бог их поразил. И даже, братья и сестры, Бог Аарону сказал, не должен ты плакать над своими детьми, иначе я и тебя поражу, чтобы я тебя не поразил. Братья и сестры, удивительная ситуация. Негодных детей, неверных детей Бог поразил и отцу плакать запретил, чтобы я тебя не поразил. Это очень серьезно, друзья. Это грех против детей. Он приводит к таким последствиям, что дети бывают неверные. В церковь ходят, положиться нельзя, и Богу могут изменять. Это неверные дети. Больные дети. Мемфивосфей. Мама ребенка няне отдала нянчить. Это небрежность в отношении ребенка. Его уронили, и он стал калека, больной. Друзья, больные дети, бывает, рождаются. Мать себя не берегла. Ну, вот я за лекарства говорил, я не включил в конспект беседы лекарства, друзья. Вот, коротко вернусь. Удивляюсь, часто встречаю, чуть-чуть мать заболела, садится на антибиотики на 10 дней, хотя она беременная. Диву даюсь. При незначительных болезнях начинают, как попало, пользоваться лекарствами. Больные дети – это последствия греха против детей. Больные, бывает, рождаются. И даже, знаете, друзья, с такими бывают отклонениями, что думаешь, хоть бы он умер. Хоть бы умер. Нас позвали один раз с Григорием Васильевичем помолиться. Вот настолько дитё изуродованное, что у нас была одна мысль, если бы он умер, чтобы Бог забрал. Потому что жизнь, это вся жизнь в страшных мучениях будет для него. Больные дети – это грех против ребенка. Ну, часто так бывает. Хотя, как я сказал, братья и сестры, все, что я перечисляю, не всегда, но чаще. Потому что я могу нагрузить кого-нибудь, что человек мучится, начнет, у меня больной ребенок. Больной ребенок может быть не по вине родителей. Бог может до смирения допустить. Бесноватый сын. Вы помните эту историю, друзья, когда к Иисусу Христу один отец говорит: «Учитель, я привел к тебе сына моего. Он в новолуние тяжко страдает и беснуется. И много раз дух бросал его в огонь и в воду. Если что-то можешь сделать, то помоги нам». Друзья, помните, какой вопрос задал Христос? Какой вопрос задал? Нет. Когда это с ним случилось? Они сказали: с детства. Кто виноват, братья и сестры? Родители. Другого варианта нету. Без вины родителей бесноватый ребенок не будет. Когда это с ним случилось? С детства, не 18 лет. 18 лет это могло быть по его вине. Это было по вине родителей. И страшное мучение для ребенка, и для родителей тоже. Грех против детей. И еще бывает наказание, это бесплодие. Когда родители уклоняются, предохраняются, Бог может наказать бесплодием. Вот. Конечно, у Бога и другие цели и причины бывают, но бывает причина и такая, что за какие-то проступки наши Бог может лишить детей, ну, в плане, в смысле наказания. Друзья, заключительный момент. Что нам делать? Вы помните, кто этот вопрос задал в отношении ребенка? Что нам делать? Этот вопрос задал Маной и его жена ангелу, который известил о рождении ребенка. Что нам делать? Братья и сестры, я расскажу одну историю, насколько мы находимся в зависимости от Бога. Это история из моей жизни, я ее однажды рассказывал. Кто-то помнит эту историю, но большинство, скорее всего, нет. Когда мы вступили в брак, мне было 22 года, то есть мы рано вступили в брак. Я думаю, что можно было бы подождать, но как есть. Мне было 22 года, жене моей 19 лет было. И вот у нас первое дитё, это наша Света, она здесь сейчас. Вот у нее же двое детей. Вот, родилось дитё, и жена мне позвонила из роддома на второй день и сказала, что ребенок пожелтел, у него обнаружена гемолитическая болезнь новорожденных. Ну, если здесь медики есть, они знают, что это такое. Это при несовместимости крови матери и отца. Бывает несовместимость резусная, положительная, отрицательная. Бывает групповая несовместимость. Это вариант, если у отца вторая группа, у матери первая группа. У нас резусы у обоих положительные, у меня вторая, у матери первая, у жены. И врачи говорят, что ребенок умрет. Болезнь очень тяжелая, в крови антитела пошли, ребенок умрет. Можно спасти, есть шанс, если полностью заменить кровь. Эту кровь слить, а другую залить. Полная замена крови. И теперь перед нами вопрос. Ну, мы даем согласие на переливание крови под роспись. Вот, и причем это нужно было сделать очень быстро, на второй день после рождения. То есть так можно было спасти. Вот, ну и так все получилось хорошо. Вот, кровь перелили. Вот, ну и так все нормально. Но нам врачи сказали, что вам детей рождать нельзя. У вас крайне отрицательная форма несовместимости крови. У вас все дети будут умирать. Если какой-нибудь ребенок выживет, у него будут мозговые нарушения, он будет, ну, неполноценный умственно. У меня сестра работала в больнице в Краснодаре. Мы жили в Краснодаре тогда, поэтому серьезные врачи нам это говорили. В серьезном роддоме, в одном из уважаемых роддомов города. Вот. И моя сестра мне показала учебник. Там так и написано. При таком варианте, как у нас, может выжить только первый ребенок, потому что в момент рождения антитела при замене крови. Остальные дети выживать не будут. И там не было шанса, что могут выживать, могут не выживать. Дети выживать не будут. Конечно, переживания были большие. Что делать? Врачи говорят, вы должны вот предохраняться и все, не допустить на свет ни одного ребенка. Иначе это будет очень-очень. Вот родился второй ребенок. Мы совершили над ним молитву, Сережа. Кстати, скажу, пожелтел. совершили с Борисом Павловичем Царенко молитву. Вот. Ну, слава Богу, Сережа выжил. И потом пошли рождаться. Подряд родились 8 мальчиков. Никто больше не болел этой болезнью. Ну, врачи сказали, наука шагнула вперед, и врачи говорят. Кстати, каждого ребенка рождали в особом роддоме, под присмотром врачей, под приборами, все, ну, ожидали проблемы. Врачи сказали, это потому, что у вас мальчики. Наука шагнула вперед, вышел новый учебник, диссертации доктора написали, что могут выживать, если будут мальчики с группой крови отца. Все, могут выживать. Вот, и у нас все мальчики, и все с моей группой. Вот. Ну и десятая беременность. Десятая беременность, жена, ну ей сказали, на УЗИ, у вас возраст уже, ей было 47 лет. И возраст, и надо проверять, и все такое. Это первый случай. Мы на УЗИ никогда не ходили. Кстати, братья и сестры, я вам скажу, ну, немножко медицины. Вот, УЗИ – это облучение ребенка. Больше одного раза беременным УЗИ делать не рекомендуется, нельзя. Врачи делают и по 3, и по 5 раз. Им важно, чтобы без патологии родился, а что с ним потом будет? Мы УЗИ никогда не делали. Первое УЗИ мы сделали последнему ребенку. Вот, и врачи сказали, у вас девочка. Ну, вообще, скажу, друзья, мы последнему радовались, как и первому. Хотя переживали очень сильно, потому что девочка. Девочки не выживают. Родилась девочка и выжила. Сейчас эта девочка здесь в лагере, ей уже больше 2 лет. Вот, и слава Богу. Братья и сестры, я знаете, что скажу? Что наука тут ни при чем, и медицина. Бог при чем. За наши 30 лет совместной жизни у нас никогда не было разговора о предохранении. Никогда. Не говоря уже о действиях. Колчан я наполнил. И жена моя. Абсолютно точно. Колчан мы наполнили. Братья и сестры, и Бог вот в этой ситуации, Он показал, что медицина – это все на втором плане. На первом плане – Бог. На первом плане – Бог. Что нам делать? Братья и сестры, я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале, книга Второзакония, 28 глава. «Если ты будешь слушать заповеди мои, Бог говорит, и тщательно исполнять, тогда благословен плод чрева твоего». Вот я так хочу сжать до вот такого краткого текста из этой главы. «Если ты будешь слушать и тщательно исполнять, то благословен плод чрева твоего». Братья и сестры, я очень рад, что так вот нас много собрались. Вот, и каждый год, и в этом году нас и власти не тревожили, и все хорошо. Вот, и темы хорошие. Я с удовольствием слушал проповеди братьев, многое для себя взял. Вот, думаю, что и вы многое для себя взяли. Дай нам Бог, чтобы мы правильно жили. И когда мы не знаем, что делать, друзья, бывают ситуации, не знаем, что делать. Записки присылают трудные, нам иногда трудно отвечать на ваши записки. Мы не знаем, что делать. Братья и сестры, а если мы не знаем, что делать, что надо делать? Один человек, Иосафат, царь, большое войско пошло войной на него. Он посмотрел, и страшно ему стало. У него было мало войска, а неприятеля было видимо-невидимо. Он пошел в храм, встал на колени и сказал, Господи, мы не знаем, что делать, но к Тебе, отче наши. Поэтому, когда мы не знаем, что делать, Господи, к Тебе, Отче наш, и Он совет даст, и руку свою подаст, и поможет нам в тех трудностях, в которых мы можем оказаться. Пускай нас Господь благословит и прославится в нас. Аминь. Будем молиться.